Мы читаем книгу «Труды Бальсулама», страница 472, статья на окончание книги «Зор», второй столбец. Со слов отсюда следует. Напоминаем, что можно задать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с материалами учебы, будут заданы в процессе урока. «Труды Бальсулама», 472 страница, статья на окончание книги «Зор», второй столбец. И отсюда следует понять. И отсюда следует понять меру строгости занятия Торой ради того, чтобы доставить наслаждение Творцу. И ведь если намерение человека будет не ради Творца, а ради собственной выгоды, то он только не поможет ничего нам поменять нашу природу. И отсюда нужно понять меру строгости в занятиях Торой лишма. Ведь если намерение человека не будет ради Творца, а ради собственной выгоды, то он не только не изменит свою природу желания получать, а напротив, его желание получать станет намного больше, чем то, которое было у него от природы. И как я разъяснил это в предисловии комментарию Сулам в первом томе, и нет нужды продолжать это здесь. Каким же достоинством обладает человеку, достоившийся слияния с Творцом? Это нигде явно не описывается, и даются лишь тонкие намеки. Однако, чтобы разъяснить сказанное в этой статье, я обязан немного раскрыть это в соответствии с мерой необходимости. Объясню это на примере. Тело со своими органами составляет единое целое, и тело обменивается мыслями и ощущениями с каждым отдельным органом. Например, если организм думает, что один из его органов послужит ему и насладит его, этот орган сразу же узнает об этой мысли и доставляет телу то наслаждение, о котором оно думает. Так, если какой-нибудь орган думает, что и ощущает себя стесненно в том положении, в котором находится, тело немедленно узнает о его мысли и ощущении и принимает более удобное для него положение. Однако, если случится так, что какой-либо орган отделится от тела, то становятся они двумя различными самостоятельными частями, и тело уже не знает нужд этого отделенного органа, а орган не знает больше мыслей тела, чтобы иметь возможность служить ему и приносить пользу. Но если врач соединит этот орган с телом так, как было раньше, то орган снова будет знать мысли и нужды организма, а организм снова будет знать потребности органа. Из этого примера можно понять, каким достоинством обладает человек, удостоившийся слияния с Творцом. Ведь я уже доказал в своем предисловии книги Зор, что душа — это свечение, исходящее из сущности Творца. И свечение это отделено от Творца тем, что Творец облачил его в желание получать. Поскольку этот замысел творения, насладит творение в каждой душе, создал желание получать наслаждение. То есть эта форма желания получать отделила это свечение от сущности Творца и сделала его частью, отдельной от Него. И нету здесь места распространяться об этом. Из этого следует, что каждая душа до своего создания была включена в сущность Творца. Но при сотворении, вместе с природой желания получать наслаждение, отпечатанного в ней, душа приобрела отличие свойств и отделилась от Творца, вся суть которого — лишь отдавать. Ведь отличие свойств разделяет в духовном подобно топору в материальном. И теперь душа находится в состоянии полностью подобному описанному в примере, когда орган отрезанный от тела и отделенный от него. И это несмотря на то, что до этого разделения орган и организм были единым целым и обменивались друг с другом мыслями и чувствами. Однако после того, как орган был отрезан от тела, этим создались две власти, и один уже не знает мысли другого и нужды его. И уж тем более, после того, как душа облачилась в тело этого мира, прекратились все связи, которые были у него до того, как отделилась она от сущности Творца, и каждый стал обладать как бы собственной властью. И, соответственно, этому становится понятно, каким достоинством обладает человек, удостоившийся вновь слиться с Творцом, что означает, что удостоился он подобия свойствам Творца тем, что силой Торы обратил в противоположное желание получать отпечатанное в нем, которое и было тем, что отделяло его от сущности Творца и сделал из него желание отдавать. И все действия его теперь направлены лишь на отдачу и принесение пользы ближним и тем, что сравнялся со свойствами Творца, он подобен тому органу, который был отрезан когда-то от тела, но вернулся и вновь соединился с телом. И снова он знает мысли тела, как знал их до того, как отделился от тела. Также и душа, после того, как обрела подобие Творцу, она возвращается и вновь знает мысли его, как знала до отделения от него по причине отличия свойств желания получать. И тогда исполняется в нем сказанное «познай Творца», Отца Твоего, поскольку тогда удостаивается совершенного знания, постигает разум Творца и удостаивается раскрытие всех тайн Торы, так как мысли Творца и есть тайны Торы.
Вопросы? Да.
Здесь написано, что различие свойств приводит к разделению в духовном.
Да.
Почему это называется разделением?
А потому что в духовном все согласно подобию свойств, подобию качеств. Это духовное измерение, духовное пространство. Есть желание получать, есть желание отдавать. Они противоположны друг другу. И согласно мере или степени противоположности, они либо отдаляются, либо приближаются.
Но если есть часть, которая отдает, и часть, которая получает, почему они разделяются? Они должны приближаться как раз?
Нет, они не притягиваются друг к другу, а только лишь согласно подобию между собой. Пойми закон. Пойми закон. Есть сила, которая называется отдача, любовь. И есть сила, которая называется любовь к себе, ненависть к ближнему. И они далеки друг от друга и могут приблизиться в той степени, когда оба они меняются, или один из них меняется, один к друг навстречу другу.
Я понимаю смысл, но я вижу состояние практически. Есть тот, кто хочет дать, и тот, кто хочет получить. Есть между ними соединение, они соединяются между ними, у них общий интерес. Один хочет дать, другой хочет получить. Есть место для встречи.
Верно. Но мы говорим о сближении по свойствам. Согласно свойствам, здесь они не сближаются. По свойствам они не сближаются. А сближение здесь согласно дающему и получающему, чтобы получающий получил дающего. Это нечто совершенно иное. Это как ребенок открывает рот, и мать дает ему, какое наслаждение он доставляет ей. Да, но ведь он не собирается доставлять ей наслаждение. То есть, согласно эмоциональной близости, есть у них это. То есть, ребенок нуждается в матери, мать нуждается в ребенке. Теперь мать, исходя из своей любви, естественной к ребенку, хочет давать ему. Он хочет из своей естественной любви к наполнению, хочет открывать рот, и она наполняет его. Но он совершенно не подобен ей. Он не подобен ей. Он не делает это ради нее, чтобы доставить ей наслаждение. Она естественным образом желает наполнить его, потому что природа вынуждает ее так поступать, так она доставляет наслаждение себе.
Так мы можем сказать, что внутри желания отдавать есть, кроме, есть больше, чем получение, желание получать, это подобие свойств.
В нашей жизни нет желания отдавать, только желание получать. Даже если ты видишь действия отдающие, суть их получить.
И а желание, внутри желания получать, хотеть подобиться Творцу, это часть желания получать?
Нет, ты не можешь в желании получать быть подобным Творцу. В чем? Если нет у него желания получать, откуда желание получать у Творца? Только ты можешь получить дополнительную силу над желанием получать, которое сделает сокращение на желание получать, которое прекращает работать желание получать, согласно тому, как привыкло желание получать, и начинает работать с ним обратным образом. То есть желание получать оно получит, но только согласно намерению ради отдачи. То есть намерение сейчас будет управлять желанием получать не наслаждение, не возможность, а намерение.
Намерение — это то, что...
Намерение — это высшее желание получать. То есть еще причина не причина, которая находится внутри желания получать, а причина, которая находится над желанием получать. Это называется вера выше знания. Еще.
Доброе утро, Рав.
Доброе.
Если желание обниться с Творцом, это не часть желания получать, что же тогда точка в сердце?
Желание получать — это желание получать, это материал творения. Он не порицается, не восхваляется. Это материал, ты не можешь сказать о нем ничего. Так он создан. Желание получать, если оно думает только о себе, в противоположность другим, называется эго. Желание получать, которое получает свыше, возможность отдавать, то есть работать желанием получать своим в противоположность естественному желанию наслаждаться, а наслаждать ближнего, тогда оно называется желанием отдавать. Когда может себя так вести, когда есть у дающего в его глазах важность больше, чем самого себя. Когда я ценю тебя больше себя, тогда я могу вместо получать для себя давать тебе. Для этого нужно уже получить силы свыше, силы отдачи. В духовном есть у нас с этим большая проблема. В нашем мире я могу это делать, если я увижу, что он больше, важнее, сильнее, я завишу от него, я готов ему помогать. А в духовном это скрыто. Как же я сделаю это? Почему это скрыто? Потому что в материальном, если я вижу, что он важнее, больше, я вместо того, чтобы брать себе, даю ему, я это делаю тоже из своего желания получать. Я выгадываю на этом, стоит мне так поступать. Это из эго исходит. Но чтобы действительно отдавать, не из эгоизма, не из желания получать, мне нужно следующее. Во-первых, чтобы этот объект, которому я хочу отдавать, был бы скрыт, я не раскрою важность его, потому что если я раскрою, это будет важно для моего желания получать. Тогда, конечно, я буду отдавать, как и в этом мире. Это первое. И второе, чтобы я получил силы для этого, кроме того, что он скрыт, чтобы я обрел силы давать ему, несмотря на то, что в моем эго нету у этого никакой важности. То есть есть два условия. Условие, что он скрыт, здесь есть, что помогают мне свыше, потом я сам должен сделать скрытие. То, что он скрыл лик свой, Моше удостоился Творца. И я должен получить свыше силу отдачи, и тогда у меня есть возможность отдавать Творцу. Когда он в моих материальных глазах не важен, я не вижу в нем никакой важности, ничего. Я вижу весь мир важнее, и себя важнее, и тогда я могу получить силы отдачи от природы, которая называется вера выше моего знания. Сила отдачи выше моего знания. И тогда я могу отдавать.
Кен.
Да.
Какова роль группы при этих двух условиях?
Без группы я не могу развить силу отдачи. Очень просто. У меня нет никакой возможности. Без группы остался я, как эгоист, животное, и все. Нет у меня примера, как делать, не с кем производить действия по отдаче, не от кого впечатляться, пропитываться величием Творца. Ничего. Без группы я нахожусь без средства обратиться к Творцу. То есть группа всегда находится между мной и Творцом.
Что значит, чтобы быть средством? Как может можно использовать это, чтобы снова не опуститься в желание получать?
Группа — это модель десяти сферот, с помощью которой или внутри которой я и раскрываю всю свою духовную работу. Вся моя духовная работа — это соединить их вместе в один парцуф, чтобы Творец наполнил этот парцуф, насколько он будет таким однородным, правильно соединенным во всех желаниях, во всех своих намерениях. И тогда Творец раскроется в нем как наполнение, как Наранхай.
А что делать? Как?
Что делать? Начинать работать. Почитай статьи Рабаша от 1 до, скажем, там, 20-го. Первый том Рабаша, 21-х статей. Понятно? Где мы? Ну, еще немножко.
Мы на странице 473, второй столбец. Как сказано Раби Мейером, каждый изучающий Тору ради Творца удостаивается многого, раскрывают ему тайные вкусы Торы, и становится он как непрерывно обновляющийся источник. То есть, как мы сказали, занятие Тора и заповедям с намерением ради Творца, а не для собственной выгоды, гарантирует человеку слияние с Творцом. Это значит, что достигает он подобия свойств, так что все его действия будут ради пользы ближнего, а не ради себя. то есть точно так же, как Творец, все действия которого — лишь отдавать и приносить благо ближнему. И этим возвращается человек к слиянию с Творцом, как и была душа до своего создания. А потому удостаивается многого, и раскрываются ему тайны и вкусы Торы, и становится он как непрерывно обновляющийся источник, так как устранились преграды, отделяющие его от Творца, как орган, снова возвратившийся к телу. Тот, кто учит Тору лишма, получает вкусы тайны Торы, становится как обновляющийся источник, так как устранились преграды, отделяющие его от Творца, ведь вновь стал единым целым с Ним, как и до своего создания. В действительности же вся Тора, как открытая, так и скрытая, представляет собой мысли Творца без всякого различия. И это похоже на человека, тонущего в реке, когда его товарищ бросает ему веревку, чтобы спасти его. Если тонущий поймает веревку за ближайший к нему конец, то его товарищ может спасти его и вытащить из реки. Так и Тора, которая вся мысли Творца, подобно веревке, которую Творец бросил людям, чтобы спасти их и вытащить из клепот. И конец веревки близок каждому человеку, что означает открытую Тору, не нуждающуюся ни в каком намерении и мысли. Более того, даже если в стремлении к исправлению и появляется у него порочная мысль, это также принимается Творцом, как сказано, всегда должен человек заниматься Торой заповеди, даже ради себя, поскольку от намерения ради себя приходит намерение ради Творца. Поэтому методика Торы заповеди есть конец веревки, и нет в мире человека, который не мог бы удержать его. Если держит его крепко, то есть удостаивается совершать действия ради Творца, лишма, а не ради себя, то есть доставлять ему наслаждение, а не ради своей выгоды, тогда Тора и заповедь приводят его к подобию свойств с Творцом, что является смыслом сказанного выше, и слиться с ним. И тогда удостаивается человек постижения всех мыслей Творца, которые называются тайнами и вкусами Торы, и являются оставшейся частью веревки. Но он не удостоился этого, пока не достигнет, как сказано выше, полного слияния.
Киев. Да, здравствуйте, Раф. Вопрос такой. Скажите, а как мы переходим вот от слияния товарищей в десятке к намерению ради Творца? Все-таки.
Это очень легко. Если действительно есть слияние, и слияние с помощью намерения давать друг другу над желанием получать лично каждого, тогда в той мере, в которой вы относитесь так каждый, равно ко всей десятке, я для своих девяти товарищей, я отношусь к ним, полностью отменяя себя перед ними, делаю все, чтобы быть с ними вместе в единстве, чтобы дать им все благо и духовное продвижение, чтобы следить за тем, чтобы важность Творца была бы в группе на самом высоком уровне, который только может быть. Если так я действую, то я уже через свое отношение к группе прихожу к подобию, к равенству с Творцом, только я делаю это через свое отношение к товарищам, через килим. Но от этих килим я прихожу к подобию с Творцом. Я не должен с ним как бы производить еще какое-то действие. Достаточно мне это делать относительно товарищей. И внутри товарищей я начинаю раскрывать это свойство единства, любви. И это называется Творец. Творец всего лишь это... То, что я чувствую внутри товарищей, это называется внутри народа своего нахожусь я. Все?
Ну, Влад. Мы на первой части обсуждали, да, вот мои отношения с хозяином, как я ему все-таки пытаюсь отдать. Это я такие расчеты произвожу вот с этой силой, которую я раскрываю, с этой силой любви, которую я раскрываю между товарищами, или все-таки по отношению к чему-то другому, к какому-то Творцу, или к товарищу какому-то конкретному, или ко всем товарищам.
Не ломавин. Я не понимаю. В группе я произвожу расчет с каждым и со всеми вместе. Я не могу производить расчет с Творцом. Я получаю какие-то требования, какие-то состояния, законы, знания от каббалистов, из книг, от учителя. Стараюсь реализовать это в группе. Как следствие этого, я раскрываю Творца внутри. Ну, так. Ну, продолжай.
Нет, спасибо, все есть.
Хорошо. Нет больше ни в одном месте никаких вопросов. Ну.
Сет Брайтман спрашивает, почему Балисулам говорит, что каждый может ухватить конец веревки. Есть ведь такие, которые потеряли уже вкус и не хотят хватить веревку.
Ну так они не хотят хватать веревку. Он начал с предположения, что каждый может ухватиться за веревку. Верно. Веревка находится рядом с каждым. Буквально перед носом твоим болтается, и ты не хочешь смотреть на него. Потому что схватиться за веревку, это называется, что ты сейчас желаешь приблизиться к группе, и ты желаешь полностью отдать себя им, буквально погрузиться, включиться в группу. И этого не хотят. Не хотят. Человек готов делать тысячи разных действий сам, и он думает, что эти действия помогают ему. И люди находятся в этом 10, 20 и 30 лет, и даже 40 лет, пока они с помощью разных своих усилий приходят к состоянию, когда соглашаются. Соглашаются, то есть приходит к ним сила свыше, и они готовы во всем принизить себя, склонить свою голову и включиться в десятку. Как Раби Йоси бен Кисма. Так. Сделать все, только чтобы включиться. Все продать, чтобы купить группу. И это большая проблема. Здесь должна быть сила выяснения, сила постоянства, очень такая тяжелая. Человек должен быть очень прямым с собой и с группой. Очень прямые. Не обманывает ли он их, делает ли он это все на свой личный счет или как-то. Это вещи очень четкие. Еще.
Он пишет, действительно, вся Тора и открыто, и скрыто — это мысли Творца, без всяких различий.
Да.
Что это за мысли Творца, вся Тора?
Мысли Творца — это законы совершенной системы. Все. Или Тора. Высший свет, который наполняет желание получать и выстраивает его согласно его свету, потому что так он сотворил его.
И как человек должен понять все эти законы мысли Творца?
Человек, который работает над исправлением своих желаний ради отдачи, он постепенно исправляет свои желания, скажи, его действия на ради отдачи, и этим он выполняет заповеди, то, что называется исправление желания ради отдачи, называется выполнением заповеди, и есть у него ограниченное количество таких действий ради отдачи, или ограниченное число этих заповедей, с помощью чего он исправляет полностью свою кли, сеть связи между всеми частями души, он исправляет, и есть там тарах 613 плюс 7 613 действий или желаний. Все?
И это все в работе в группе.
Нет, есть часть между человеком и человеком, и человеком и Творцом. Есть часть, когда через группу к Творцу, но через группу. Потому что это все из той же системы. Есть заповеди, действия, где ты исправляешь саму систему, кли. Есть действия, когда ты наполняешь кли Творцом, раскрываешь его там. Поэтому есть заповеди между человеком и ближним, то, что называется товарищем, желанием разным. И есть заповедь между человеком и местом, человеком и Творцом, когда ты начинаешь уже наполнять кли. Но в каждой части есть и такие, и такие. Мы на этом... Цвика исчез. Хорошо.
Рав, можно ли сказать, что орган отрезное тело, он ведь понимает, что он отрезан, и сейчас все части придут вместе с ним и, собственно, соединятся. Он видит, что он... То есть до того, как он соберет все эти части, он не сможет почувствовать Творца.
Нет, не настолько. Да и думаю, это постепенно.
А то, что я хотел спросить, может ли этот орган просить этот язык, как подойти к другим частям?
Все получишь, всю инструкцию, если действительно захочешь быть таким и производить такие действия.
И прежде всего необходимо понимание, что на сознание, что он отрезано тело, то есть есть общее тело, и мы отрезаны от него.
Верно. Это необходимо, чтобы это было такое ощущение, что он не находится в духовном. Это должно быть. Ну.
Рав Бокертов. Есть процесс кругооборотов, который не в нашей власти. И есть этот процесс, когда евреи ушли в Северную Африку.
Мы не отвечаем и не способны управлять общими действиями. Это не наше дело. Так Адам решен, так вот эта общая душа исправляется. Я не могу ничего сказать, я не могу никак повлиять на общую эволюцию, но я влияю на процесс и делаю его добрым, более быстрым при моем правильном участии.
Есть
Вопрос у меня о том, что есть несколько процессов, например, процесс, который мы делаем здесь в Небарухе. Но во всем мире, например, в Индии или в Китае.
И
евреи оттуда сочетаются с этой группой, к которой они приходят.
Я не знаю, мне разница, что они делают и что делают евреи. Мне важно, насколько мы реализуем процесс исправления творения. А то, что там делают разные народы, миллиарды людей, которые занимаются этим как дети, там что-то строят из песка в своей песочнице, нас это не интересует. Нас это не интересует. Мы хотим увязать этот мир с помощью намерения, с высшей силой. Это только с помощью намерения. Поэтому вся наша работа должна быть в вере, выше знания. То, что они будут там производить разные действия материальные, это ничего не изменит в реальности. Это только чтобы дать людям осознание зла. Что то, что они сделали, это ничего не помогло им. Это путь страданий. Но насколько мы быстрее дадим миру осознание, исправление, что это намерение выше знания, этим мы изменим мир. А все остальное — это только чтобы раскрыть зло.
Спасибо.
И...
Задание дня в продолжении к тому, что мы получили от Рава в конце первой части, выяснить десятки в течение дня отношения между мной и хозяином, по примеру ресторана, как это? Еще раз выяснить десятки в течение дня мои отношения с хозяином, по примеру ресторана, как это принято в наших килим, и в этом мире, и в высшем мире. Урок Зоар, приглашаетесь видеть его в прямом эфире в 17:45 на сайте КАП.COL. Спасибо нашим телезрителям. Хорошего дня. Вступительная лекция по науке Каббала. Колледж Каббала приглашает вас познакомиться с курсом «Основы Каббалы» в городах Нетания и Кармиэль. Завтра, в четверг, вход 30 шекелей. Записаться на сайте КАП.COL или по телефону 1-700-500-909. Каббалистическая музыка «Мале Сулам». Вы приглашаетесь на потрясающий вечер с Дани Вайцвельдом 29 августа в Писгадзе в Иерусалиме. Вход платный. Дополнительная информация 1-700-500-909 или на сайте kap.co/event. Спасибо, хорошего дня. בעולם לכל אחד שמור מקום מיוחד בנשמה בהגשמה כמו מופע בקונצרט מפסנתר עד קלרינט לכל אחד תפקיד מיוחד ישר
Авраам, что ты